Смерть знаменитого астронома Тихо Браги, который был изгнан из Дании и последние два года жизни работал в Праге при дворе императора Рудольфа II, остается неразрешимой загадкой, волнующей историков уже 4 столетия. У Браги, любимца императора, было много недоброжелателей. Возможно, один из завистников решил устранить соперника. О детективном романе Яны Рыбаржа «Четвертый хрусталик», посвященном этой тайне, рассказывает Нелли Павласкова.
В Чехии долгое время бытовал миф о том, что Браги умер от разрыва мочевого пузыря после званого ужина у вельможи при дворе императора Рудольфа II, ибо этикет не позволял ему встать из-за стола, прежде чем были закончены трехчасовые застольные речи. Тихо Брага был похоронен в 1601 году в гробнице Тынского собора на Староместской площади, а в 1901 году по просьбе датских ученых его останки были эксгумированы. В 90-е годы шведские и немецкие ученые нашли в волосках, взятых из густых усов Браги, повышенную концентрацию ртути. Существует несколько гипотез, каким образом ядовитый элемент проник в тело астронома. По одной теории, Брага стал жертвой преступления. Некоторые датские историки считают, что Брага был убит подосланным наемным убийцей, его двоюродным братом Эриком Браге, и что подослал его сам датский король Кристиан IV. Король якобы не смирился с тем, что Брага был любовником его матери, королевы, а он сам, вероятнее всего, был сыном астронома. Эта гипотеза опирается на расшифрованные записи в дневнике самого предполагаемого убийцы, который якобы горячо сожалел о содеянном. Другая гипотеза исходит из того факта, что астроном, кроме наблюдений за небом и звездами, занимался еще и алхимией, как было тогда принято при дворе Рудольфа II, и надышался ртутными испарениями. Лекарство, изобретенное Браге и названное «эликсир Тихо», тоже содержало в себе ртуть. Между прочим, им пользовались в Дании еще в 20 веке. И, наконец, последняя теория, выдвинутая в новом детективном романе Яна Рыбаржа «Четвертый хрусталик». У протестанта и главного астролога императора Тихо Браге было много недругов и завистников. И монахи капуцины, и чешские вельможи, и его молодой помощник Йоганн Кеплер, который впоследствии опроверг некоторые астрономические теории своего патрона. Автор романа Ян Рыбарш рисует портрет Тихо Браги.
О самом великом астрономе мира можно было бы сказать многое, вглядевшись в его лицо с торчащим бронзовым носом. Все знали, что 20-летний буйный студент Тихо по пьянке вызвал на дуэль какого-то датского шалопая, и тот в пылу поединка отсек часть его носа. Достаточно было вглядеться в глаза этого великана с длиннющими густыми усами, чтобы увидеть мощный заряд энергии в его могучем теле. И только одно единственное существо умело укрощать неуправляемую натуру гения – его жена Кирстен, на первый взгляд тихая и спокойная женщина, выделявшаяся в толпе придворных дам. Тихо Браги принадлежал к древнему аристократическому роду. Кирстен же была дочерью бедного протестантского пастора. Тихо, умевший разгадывать послания звезд, воспротивился своей судьбе и жил с Кирстен в греховном союзе, раздражавшем великосветских интриганок. Когда несколько лет назад рухнула датская жизнь Тихо Браги, его недруги с удовольствием говорили, что тот, кто живет с простой женщиной из народа, не имеет права на будущее. Связь с Кирстен способствовала падению великого звездочета в Дании, но любовь вышла из испытаний еще более сильной. Они любили друг друга, любили своих детей, но так и не обвенчались и жили в грехе перед Богом. Он был дворянином, но его дети потеряли право считаться аристократами. Таков был закон. Тихо безгранично любил женщину своей жизни.
А вот и один из подозреваемых. 30-летний немецкий математик и астроном Йоганн Кеплер, тоже приглашенный в рудольфинскую либеральную Прагу, где благодаря императору процветали науки, искусство, оккультизм и алхимия. Ян Рыбарш, роман «Четвертый хрусталик».
Чем сильнее Иоганн Кеплер любил звезды, тем сильнее ненавидел мир земной. Ведь небеса – это обитель Бога, тогда как земля вся пропитана гноем, поднимающимся из ада и преисподней. Подручными дьявола считались ведьмы. Тетушка Кеплера была сожжена в Германии на костре за занятие черной магией, и его пражский благодетель, вельможа при дворе Рудольфа II, неустанно повторял известную истину: избранники должны быть осторожны, чтобы все остальные, посредственности и завистники, не затянули их к себе в тень и в грязь. Жизнь избранников часто заканчивается в комнате пыток или на костре. Кеплер хорошо усвоил истину. Отличаться от других – это постоянно находиться в опасности. Все эти вопросы мучили его. Выходец из простой немецкой семьи, он чувствовал себя избранником, ибо Бог вложил в его мозг громадную силу. Но если бы обнаружилось, на что направлена эта сила, то не обошлось бы без участия экзорциста. А пока Кеплер притворялся покорным и слегка туповатым помощником в роскошном доме Тихо Браге, обласканного императором. Кеплера душила ненависть, со временем переросшая в странное сладковатое чувство. Он принял решение. Он сломает символическую печать, охраняющую лабораторию и кабинет Браге с его трудами, а человек с золотым крестом на шее, его благодетель, заставляющий его составлять гороскопы на всех вельмож, конечно, похвалит его за это. Говоря с ним о Тихо, Кеплер проклинал грубость великого астронома, его шашни с дьяволом, его любовь к алкоголю, к земным радостям и утехам.
«Ни лоск, ни сокровища, только жезл искусства будет жить вечно». Девиз жизни Тихо Брага стал эпитафией на его гробнице в Тынском соборе. Гробница, которая была вскрыта датскими и чешскими учеными 15 ноября прошлого года для проведения химического анализа останков астронома и установления причины его смерти. Почему это вдруг стало таким важным 4 столетия спустя? Может ли внезапно открывшаяся правда изменить устоявшийся взгляд на эпоху Рудольфа II? С этими вопросами я обратилась к автору романа Яну Рыбаржу.
Я даже думаю, что это не так совсем важно, но это, конечно, очень интересно, потому что Тихо Браге является очень важной крупной личностью для Чехии и тоже, конечно, для Дании. И в обоих этих странах люди и историки очень бы хотели знать конечный вопрос, каким образом он погиб.
А вы склоняетесь к какой точке зрения?
Да, конечно, как автор криминального детектива, я склоняюсь к тому, что он был убит. Но мы просто пока не знаем. Мы знаем, что с его смертью не совсем все в порядке. Вы, наверное, знаете, сейчас происходят все эти крупные тесты, и, наверное, через несколько недель мы будем знать о том, что действительно случилось.
Ян Рыбаш словами героя романа «Рыцаря Вита» рассуждает о тайне кончины великого астронома.
На улочке старого города опустился милосердный туман, охраняя ветреных женщин от пересудов, воров от поимки и демонов от мужчин, умеющих с ними бороться. Рыцарь Вит, спотыкаясь, шел по мокрой мостовой и старался не попадать в выбоины и кучи мусора. Он, назначенный императором расследовать цепь преступлений, казался себе изгоем, затерявшимся в чужом пространстве и времени. Вит был рад, что ему удалось попутно уличить несколько преступников, раскопать старые грехи и заглянуть в глаза демонов и ангелов. Он приблизился к звездам, узнал тайны пражского и датского двора, встретил порочных красавиц. Но вышел ли он победителем из этой схватки? Ведь Иоганн Кеплер, подозреваемый в убийстве Браге, вознесся из тюрьмы в чертоге императорского града и стал самым важным и властным звездочетом королевства. Преступник-князь Лобковец исчез в лабиринтах своих замков, ловко увернувшись от земного правосудия. А кто осмелится требовать смертного приговора члену семьи имперского канцлера, особенно если он твердит, что убийство Браги отвечало интересам государства? И он сам, рыцарь Вит, был вынужден принести присягу этим столпам королевства, поклясться, что унесет с собой в могилу имя убийцы Браги. Благодаря украденным у Браги записям, Иоганн Кеплер стал величайшим астрономом своего времени и достиг всего, о чем мечтал. Он доказал, что датчанин с бронзовым носом ошибался в своем анализе космоса. Он победил Браге, сформулировав 3 закона движения небесных тел. Кеплер добился признания и бессмертия, но никогда не переставал завидовать Браге за то, что тот умел быть счастливым. Это искусство Кеплеру не было дано. Он повергал в ужас сильных мира сего своими точными гороскопами. В 1608 году предсказал смерть полководца Альбрехта Валенштейна в 1634 году и императора Рудольфа II в 1612. Все это исполнилось с точностью до одного дня.
Но вместе с тем исполнилось и страстное желание чешских вельмож, мечтавших дискредитировать астрологию как науку. Сделали они это очень тонко, не запретом, а допуском простолюдинов к составлению гороскопов. Астрология перестала быть делом эзотерическим, занятием избранных, превратилась в массовую и потому не опасную забаву. Ян Рыбаш пишет.
Астрология попала в руки шарлатанов. Ее вытеснила астрономия. Люди перестали верить, что в звездах записаны их судьбы, и что обыкновенные смертные могут узнать свою участь. В Кеплере великий астроном сочетался с великим астрологом. Такого человека уже никогда не будет.
Господин Рыбаш, вы писали в одной из статей, что история с Тихо Браге, история мести короля Дании, по всей вероятности послужила одним из мотивов для шекспировской трагедии «Гамлет».
Да, это одна из этих, я бы сказал, диких теорий, которые, конечно, мне как автора очень понравилось, я этот мотив использовал. Она, в принципе, заключается в том, что в «Гамлет» и все это вокруг смерти Тихона Браге совпадает в деталях. Я провел где-то полтора часа с ученым из Дании, который эту теорию изучает 10 лет, и написал об этом книгу, и только после этой дискуссии с ним я сказал, да, этого историка надо слушать. По крайней мере, интересно, что он говорит.
А какого именно мотива это касается?
Есть там эта самая известная строчка «быть или не быть». На английском языке это, конечно, «to be or not to be». И одна из этих, сказать, диких теорий предполагает, что это «to be or not to be» значит «Тихо Браге» or «not Тихо Браге». А это только одна из многих доказательств, которые этого касаются.
С Яном Рыбаржем, автором детективного романа «Четвертый хрусталик», говорила Нелли Павласкова. Быть может, в ближайшие